Всем доброе, что ты ж сам, утро, день. Меня-то зовут Алексей Лустин. Ну, пусть я буду технический директор компании «Серебряные пули». Слово «директор дирекции» такой. Вот. Но это, собственно, роль-то не важна. То есть, точнее, должность не важна, важна роль. А я вас все давно должен спросить. Для начала, это что ж такое DevOps, по-вашему? Мне просто интересно, вообще в курсе, нет? Вообще, я классический девопсер, вот я как раз классический девопсер. Есть косичка — это девопсер, обычно так. Борода и косичка — это девопсер. Вот. Да, я сегодня буду играть в эту игру, потому что, ну, как бы... Когда мы планировали конференцию, то есть Александр представил вам Visual Studio Team Services. Это система управления жизненным циклом любого вообще приложения, который вы разрабатываете на 1С, не на 1С, или, допустим, вы разрабатываете на 1С и, например, разрабатываете на C-Sharp компоненты для 1С. Вот давайте так, сейчас я аудиторию буду проверять. У кого есть внешние компоненты, которые разрабатываются для 1С? Вы же на C-Sharp разрабатываете или на C++? Вопрос, как вы управляете жизненным циклом этих компонентов? Ну, тут начинаются тонкости. И опять же, TFS, я его по старой памяти называю Team Foundation Server, теперь это Visual Studio Team Services, поэтому если я буду переключаться, вы это учитываете. Я хочу с вами договориться, так все-таки кто мне ответит, что такое DevOps? Ну, кто-нибудь, скажите что-нибудь из зала.
Это
договоренности. То есть, на самом деле, это добазарились, ну, то есть договорились. Ребята, которые знают стандарты TIL V2, V3, V4, представителей инфраструктуры, девелоперы, которые знают, там, Agile, CMMI, хотя на самом деле для кого важно. То есть эти все стандарты, которые все знают, они сели, договорились, и получилось те самые люди, процессы и инструменты. Я предварительно обычно всегда говорю, что договорились о производственном процессе IT. Я всегда это говорю, причем, опять же, обратите внимание, 1С — это компания, классная материнская компания, вообще честь и хвала, но язык 1С — это такой же язык, как и, например, Groovy, или, например, C-Sharp, или Java, или C++, или в iOS, что там, как называется, Xcode? Ну, в общем, пусть будет Xcode, потому что он новенький. Неважно, то есть язык не важен. Старый Objective-C, да. Сейчас моднее вроде на Xcode писать, но не суть. Пусть будет Swift. Ну, я на Android, я же Android люблю, я же длинноволосый бородат. Да, то есть, и обратите внимание, то есть совершенно не важны платформы. Кстати, если кто из вас считает, что язык будет один всю жизнь в мире, и один язык победит, это не так. Читаем Ворда и Хьюдека, которые в 1994 году писали Domain Specific Language. Ту самую историю написали. Я просто быстренько сейчас пробегу, чтобы вы поняли. Они предположили, что если будет проблема, будет появляться язык. Так как проблем разное количество, то и языков разное количество. GoLang и так далее. Так вот, на самом деле, нам с вами сейчас надо договориться о производственном процессе. На самом деле, для меня это как мы производим метаданные и код для пользы бизнеса. И тут начинают бизнесмены. А то, о чем я сегодня сейчас буду говорить, а потом меня перехватят мои коллеги, это инженерные практики. Вот это вот мое любимое. Это компетенции и способы улучшения организации производственного процесса с целью. То есть это инженерные практики, это некий объем компетенций, который вы воспитываете вы у себя. DevOps, кстати, там же как там, если почитать, как мы договариваемся, мы тоже напишем, какие компетенции нам нужны, развить и так далее, вот эти continuous delivery и так далее. Запомните, пожалуйста, вот такую штуку. Я надеюсь, все-таки здесь менеджерские навыки есть у всех. Ну, имеется в виду не больше инженеров. То есть для меня, я обычно так говорю, это способ сокращения издержек на этапе производственного процесса. Этапов может быть много. Релизы, производство, сбор требований, любой этап вашего производства. Начинаем работать, делим на этапы, и инженерная практика работает везде, на каждом этапе. Одновременно с этим это способ сокращения издержек, то есть вы можете что-то улучшить с помощью инженерных практик. Одновременно с этим это управленческая метрика всегда. Если у вас если вы сказали, у вас есть сервер сборок, ну давайте, у кого есть сервер сборок? Он говорит, о, у вас есть сервер сборок. Какое управленческое решение вы принимаете на основе информации из сервера сборок? Сервер сборок есть? Если вы не принимаете, если вы никому не написали письмо, какого лешего упала сборка хоть раз за последний год, то значит, сервер сборок у вас есть, а инженерной практики нет. Поняли? Давайте попробуем поиграться, ну, в смысле, проверить, насколько поняли. Я вот так. Кто знает, что такое CI? Continuous Integration, да? Что значит, что такое CD, Continuous Delivery? Да, то есть, причем, смотрите, какой хитрый момент. Integration — это не интеграция, это не SAP-сервисы сделать. Это именно интегрировать код совместно с нашей инженерной практикой. Ну, это такая особенность. Delivery — это поставка. Слева написан Product Backlog Item, так называемый. Вот если, честно говоря, инженерные практики, они родом из Agile, вот если по-честному. И вообще-то, если ваш инженер, и мы вводим понятие, если есть инженерные практики, есть инженер, который их, ну, собственно, вам имплементирует, начинается эта история. И в вашем портфолио, и тут вот этот, в вашем портфолио, то есть если у вас есть Team Foundation Server и Visual Studio, возникает проект по имплементации инженерных практик, да, то есть первый проект в системе имплементации инженерных практик, это проект по имплементации инженерных практик, у вас в вашем портфолио возникает глобальная фича, ну, она называется эпичная история, под названием «Имплементировать CI/CD». Ну и, соответственно, вы ее декомпозируете на пользовательские истории. Давайте попробуем. Вы хотите внедрить DevOps, хотите имплементировать инженерную практику. Первая user story какая у вас будет? Ну, пользовательская история. Я как релиз-инженер хочу. И дальше вот вы, когда Артур вам будет показывать, вы уже, в принципе, напишите, что хотите, собственно, запускать автотесты, что-то такое. Ну, то есть это инженер и LLM, это непосредственно связано. Нельзя имплементировать инженерные практики без LLM-системы, Application Lifecycle Management. Поэтому начинал у нас сегодня Александр, который вам сказал, что Team Foundation Server позволяет вам управлять процессом. И 1С здесь вообще ни при чем, ну, в смысле, мы только имплементируем 1С в общий контур управления. Если у вас нет управления процессом, если вы с людьми не договорились, то инженерные практики вам тоже как бы не очень полетят. Ну, сейчас попробую по-другому. Я вот это вот нарисую, чтобы быстрее… Смотрите, мир развивался, все начинали с Rational Refined Process, потом был Waterfall, где-то он там появился, водопад. Потом возник концепция управления жизненным циклом, потом где-то там PMI, PMBOK. Я обычно люблю говорить PMBOK, чтобы потроллить ну, специалистов, PM-ов. Но и есть CMMI, это вот эти буковки, кто знает? Вот, кто не знает хоть одну буковку какую-нибудь здесь? Спросите меня, что это такое, что… Какое сейчас… Нет, что конкретное? Смотрите, история такая. Был RUP, Rational Unified Process, потом Waterfall, после этого возник концепция… А? Ну вот да, то есть, вот, видите, уже можно, кто-то знает, что это за буковки. Да, учитывая, что я не очень люблю Rational Unified Process, но да, то есть, ну, я их написал последовательно, потому что RUP моднее, он круче, типа, Waterfall попроще, а RUP он круче, он же все. Да. Потом возникла концепция управления жизненным циклом, и на сегодня мы живем в сейфе, Scalable Agile Framework, в концепции DevOps, NoOps, NoIT, то есть вот такие буквы. На сегодня, на 2017 год, действуют вот те буквы. Вот когда Герман Греф что-то говорил, ну, в смысле, когда он запускал у себя, он говорил про правые буквы. Вот эти буквы все прожиты. Мы в мире 1С живем пока еще вот на синеньком квадратике. Вот для того, чтобы приблизиться к праву, вам нужно выбрать Visual Studio Team Services, он вам поможет. Знаете, почему выбирают Visual Studio Team Services, а не другие какие-нибудь системы управления жизненным циклом? Да, вот это вот, я специально сделал такой некрасивый скриншот, где написан Jenkins, там SpecLog, там рядом еще Jira где-то, но я даже ее не упоминал. На самом деле, в реальности, да, это такой самый классный слайд, то есть в реальности у вас все системы, вот внизу все языки живут в одном месте, то есть команды разные языковые, а управляете вы этом, вот как Александр говорил, в едином контексте, причем неважно на какой платформе. Вот поэтому выбирают. И обычно менеджер выбирает, то есть управленец выбирает систему управления IT. И Visual Studio позволяет вам взглянуть на все ваше IT в целом, ну вот, вот если по-честному. Когда мы начинали работать с Visual Studio Team Services, команд было много, они внешние, там внутренние аутсорсеры, внутренние аутсорсеры, внутренние инсорсеры, и в общем вот это все, языков там условно 15 штук. А, да, каждая команда любит свое, Java любит какой-нибудь где-нибудь, JetBrains U-Track поставить, там Jira где-нибудь, 1С команда может поставить систему проектирования прикладных решений, кто в курсе, что это такое, то есть другая система, то есть систем может быть много для управления, кто-то любит Trello, кто-то вдруг внезапно ставит себе GitLab или, ну, понятно, еще какой-нибудь гит-сервер с досками, и у вас возникает, чем больше команд, тем больше возникает у вас систем управления. И управлять этим невозможно. Единственное, только выгружать в Excel это все, и ты как управленец начинаешь сводить все это, то есть смотреть, где у тебя вообще что происходит. Это неверно, и это совокупная стоимость владения таким очень высока. Поэтому Visual Studio. Ну, допустим, я вас убедил, что Visual Studio Team Services вы поставите. Александр вам показал, что мы можем все на Visual Studio. Ну, теперь вернемся к 1С. Смотрите, давайте поиграем. Я напомню, я так пробежался, и вернемся к инженерным практикам. Инженерная практика — это инструмент помощи и инструмент управления. Ну, давай попробуем. На экране вы видите, ну, как вы думаете, что это? Исходный код 1С, да, то есть, ну, то есть... Причем видно, вот конкретная 391 строчка в модуле поменена лично мной. Причем поменена в ноябре. И теперь, чем это помогает моей команде разработки? Вот давайте попробуем так. Ну, это история авторов. То есть, если я собираюсь поправить эту строчку, и если этот автор еще не уволился, я могу у него спросить, что вообще за это. То есть, на самом деле, в этой строчке нарушение стандартов ETS. Вот, поэтому, если я вдруг увидел, что в этой строчке, ну, если я увидел этот код, я могу сразу соседу сказать автору, так не пишут, потому что и дальше. Иначе эта строчка в продуктиве в 2% случаев из 100 упадет. Ну, в смысле, в 2 случаях из 100 упадет. Ну, это 1С-ники должны знать. Просто инженеры знают, что на самом деле, как бы вам объяснить. Ну, в общем, так не пишут. Ну, учитывая, что... Ну, то есть, на самом деле, это нарушение стандарта. И если команда нормальная, и там больше, чем один человек, то есть эта строчка упадет. И причем, если кто-то ее захочет поменять, всем известно, кого оповестить. Но для вас, как для менеджеров, я вам скажу, что... Инженерная практика, если вы храните исходники в системе управления требованиями, то есть зачем вам, как менеджерам, хранить исходники в системе управления требованиями? Рядом с системой управления требованиями. Чтобы вы видели цифру, сколько помещений в хранилище, по-английски это commit, да? Сколько... Вот, управленческая метрика следующая. Сколько ваша команда закоммитила в неделю? Кто знает эту цифру сейчас, вот по-честному, вот из вас? Ну, видимо, гид-сервер, да? Вот, да, то есть гид-сервер, встроенный в TFS, Team Foundation Server, считает это для вас в режиме онлайн. То есть вы знаете, сколько за неделю помещений хранилища. Кто помнит систему KPI, должен знать, что управленческое решение, какое мы примем на основе этого? Ну, то есть на основе 30 коммитов за 7 дней? Никакого. Вы просто знаете, они вообще работают или нет. Но представьте себе, что вы в понедельник сказали своей команде 1С напилить, ну, не знаю, что можно там поставить команде 1С. Так вот, чтобы так вас потроллить немножко. Да, внедрить CRM или обновись на ERP 2.2. Ну, такая. 2.1 или УПП, ну, что-то такое. И вот вы увидели, что 30 коммитов. 30 коммитов, значит, поехало хоть как-то. Кто-то что-то делает. Но... Если сюда добавить еще одну управленческую метрику под названием объем тестов автоматических, возникших за эту неделю, то тогда вы можете понять, если там видно просто на экране, что плюс 17 тестов. Итак, за неделю у вас 30 помещений в систему контроля версий и плюс 17 автотестов. Делим 30 на 17, получаем 0,5. Ну, примерно, да? Вот это и есть управленческий KPI. Значит, вот тот код, который 30 новых помещений в хранилище хоть как-то были протестированы, значит, риск помещения такого кода в продуктив все-таки меньше, чем если бы тестов не было вообще. Вот это вот для вас, для как менеджеров, понятно? Вот это. То есть, инженерная практика это всегда вот так. То есть давайте команде 1С-ников покажем, ну, команде 1С, ну, это, опять же, 1С здесь неправильно, команде разработчиков покажем, поможем посмотреть на исходный код друг друга, чтобы они хотя бы быстро искали историю изменений и так далее. Одновременно с этим получим некие управленческие метрики. Вот просто поставить гид-сервер и никуда, и туда не смотреть, это не работает. Вот я вот так скажу сейчас. Сейчас все поняли? Вот, все. Потому что меня это волнует. Я уже последний год рассказываю, что инженерная практика — это всегда еще и управленка. То есть нужно раз в неделю или написать бота, если вы прям управление с технократ, вы еще напишите бота, который будет, там, если разработчик не закоммитил хотя бы один раз в неделю, послать ему торпеду письмом. Что-нибудь такое. Вот. Ну ладно. Давайте попробуем, как, если вы вдруг захотели внедрить инженерную практику под названием, ну, на самом деле, хранилище исходных кодов, управление исходным кодом разработчиков, то есть в едином сервере. Ну, для начала нужно будет создать проект. После этого вам нужно как менеджерам контролировать объем активностей. Вам на самом деле будет нужно получить вот такой, ну, такой дашборд в Team Foundation Service. Как это вообще сделать? Для того, чтобы завести дашборд, вам нужно заставить разработчиков 1С работать не в конфигураторе. Вот сейчас вот. Это важно. Вам нужно сделать так, чтобы они зашли на портал проекта. Вот зашли и там жили. А для этого вам нужно получить... Ну, вот я сейчас вот так вот сделал. Ну, вообще, я думал, что вы догадаетесь, но вам нужно показать историю исходников 1С из хранилища 1С внутри портала, чтобы они смотрели историю не у себя в экосистеме, причем они будут... не у себя в экосистеме, а в экосистеме Visual Studio Team Service. На самом деле визуально это выглядит вот так. А я сейчас прокомментирую две вещи. Первое. А все ли знают, что штатная функциональность 1С — это выгрузить конфигурацию на исходные файлы, на текстовые? Все ли знают? Есть те, кто не знает этого? Слава богу. Все. Вот. Да. Просто такое бывает. Но важный момент — как обосновать, когда вы будете своим разработчикам говорить, ну, заходи на портал? Дело в том, что вы сейчас теряете идею. Если у вас нет гид-сервера с отображением исходников на едином портале, вы теряете деньги. А сколько денег вы теряете, вы можете сами посчитать, потому что сравнение версий между исходниками хранилища в 1С — это потеря около 15-30 минут разработческого времени. Хуже того, если у вас есть аутсорсеры, они вам это еще в акт зачтут. То есть исследовал, там, лично, тестировал и так далее. Вот эти 30 минут вы оплатите из почасовки. И это честно. Ну, в смысле, я вам честно говорю, а там дальше можете сами проверить со своими. Гид-сервер делает это за миллисекунды. То есть это прям так сокращение. Хотите, посчитайте, когда будете обосновывать инженерную практику ради прикола. Но это первое. Как убедиться, что все хорошо? Напоминаю, еще одна инженерная практика — это автоматические тесты. Вы должны понимать, что для вас, как для менеджера, важен получить вот этот дашборд. Если у вас есть этот дашборд, панелька, где написано, сколько автоматических сборок и тестов вы провели в своей 1С-команде, значит, вы имплементировали инженерную практику. Вот. А если у вас такого дашборда нет, и вы не написали никому, то, собственно, ну, скорее всего, вы не запустили эту инженерную практику автоматического тестирования. Вот самое мое любимое — это... Ну, почему? Я все-таки инженер. Мне интереснее смотреть не просто дашборд, а что произошло более подробно. То есть, скажем так, насколько ваша сборка вашего 1С, то есть, ну, сборка вашего 1С решения успешна или неуспешна? Вы готовы разворачивать ее в продуктив или нет? Готовы ли вы к переходу на новую версию платформы или нет? Сейчас 8.3.10 вышло неделю назад. Позавчера официальный релиз. Готова ли ваша конфигурация к переводу на новую платформу? У нас готово, мы это знаем в те же сутки. Но мы еще знали это раньше, потому что мы на проверочном контуре развернули 8.3.10. И вот эту сборку мы в своих survey автотесты, любое 1С решение прогоняем на другой версии платформы, на другом контуре. И если сборка упала, автоматические тесты упали, тот, кто ее поломал, в режиме Visual Studio Team Services смотрит строку кода, почему упала сборка и как починить. Вот это важный момент. То есть результаты автоматического тестирования отображаются все так же на едином портале. Ну, на данный момент там 106 тестов было, и один тест упал, то есть минус один. И вы видите регресс, и вы видите, ну, скажем так, некий процент, управленческую метрику — это объем отношения упавших тестов к прошедшим тестам. Если у вас тестов ноль, ну понятно, сейчас у многих из вас тестов нет вообще. Я просто знаю, я вижу людей знакомых, некоторых тестов нет совсем автоматических. У некоторых есть, но вот управляете ли вы этим в режиме реал-тайма, реального времени? Александр изначально сказал, я еще раз хочу. То есть вообще бизнес меняется очень гибко, вам нужно принимать решение, условно, там, в течение 5 секунд. Инженерная практика для этого предназначена. Но вот на основе этого дашборда я принимаю решение как управленец, мужики, а завтра релиз. Ну представьте, что завтра релиз. Вот. А можно ли завтра релизиться или нет? На основе вот этого дашборда. Вот я открываю, и вот я как менеджер. А? Почему? Один тест упал, а build successful. Обратите внимание, сборка успешная. Сборка успешная. То есть на дотнете это было считалось неуспешно, один тест упал. На 1С можно позволить себе, ну сколько? Ну процентов 5 упавших тестов. Можно. Ну. Потому что платформа написана на C++, она тоже прогоняется через тесты, и на самом деле ваш код — это вообще-то плагины внутри платформы, и там ваши риски чуть снижаются. То есть для меня это мое управленческое решение. 5% упавших тестов, учитывая, что они у меня растут, я позволяю считать сборку успешной, завтра или релизюсь. Дальше разберемся. Есть же еще третья линия поддержки, если что, там разберемся. Да, это мое решение управленческое. Нет, на самом деле я перфекционист, фиг вам. У меня-то внутри, у нас просто у Никиты, у меня у серебряной пули внутри один упавший тест, все, не релизимся. Нет, беда. Вот, но я вам вспоминаю свою старую 1С-ную практику, когда мы еще работали в режиме реального времени, тогда, когда релизиться надо было без вопросов. Поэтому, но это вы как менеджер решаете. Сколько упавших тестов вы считаете и какой процент упавших тестов вы считаете у себя как сборка успешная, можно ли завтра релизиться. И вы как управленцы принимаете такое решение. А задачу поправить на самом деле, ну видно же, да, то есть если есть строка кода, то очень все просто, то есть уважаемый там, Маша пусть будет, уважаемая Маша, девчонки-разработчики есть, поправь, у нас тест упал. Хуже того, Team Foundation Server ссылает письма авторам упавшей сборки сам, потому что хранилище, то есть авторы хранилища известны. Давайте еще раз. Как убедиться, что все хорошо? Что значит все хорошо? Вы имплементировали первичные инженерные практики. Есть классическая беда. Первое, что вы должны решить для себя, это научить ваших разработчиков 1С комментировать изменения в хранилище. Мы с этим бьемся уже года 4. Ну, то есть стандартная практика Git-сервер, если вы что-то помещаете в Git, не в Git-сервер, в Git-репозиторий, Perforce-репозиторий, SVN, вам запрещено помещать изменения без комментария. То есть это встроенная функциональность соседних миров платформы. В 1С у нас позволительно сделать пустой комментарий. Ты поменял полностью подсистему, обновил библиотеку стандартных подсистем, ты можешь поместить в хранилище, не прокомментировав совсем. Если прошло полгода и пришли аудиторы, которые любят спрашивать, на основе чего произвелось это изменение, на основе каких требований, такие бывают, ну, в больших компаниях это часто и в средних, то восстановить историю — это потеря времени. Нет, восстановить можно, найти Васю, там, посмотреть, там, то есть спросить его, он там вспомнит, найти, открыть Outlook, найти переписку, но это потеря времени. Обычно уходит на поиск по аудиту там, часов 16, причем там 2-3 человек, когда они судорожно ищут, потому что аудиторы спрашивают. А аудиторы же они такие сложные. Вот. Поэтому ну, в нашей истории, в нашей практике мы делаем по-другому. Мы создаем автоматический скрипт, который, если сообщение в комментарии хранилища не помещено, мы в Team Foundation сервере создаем баг для того, чтобы испортить статистику команде. В баге написано: Вася не закомментировал помещение в хранилище. Вся команда видит баг. Ну, баг, потому что он красный. Потому что не написать, что ты изменил, это авария. Ну, то есть это баг. Ну, так мы решили. И вот так мы создаем. В реальности это баг на доске у команды. и, собственно, все, кто будет реагировать на баки, даже третья линия поддержки, сразу будет очень сильно ругаться. В Agile это называется социальный пресс. То есть вся команда будет, то есть Вася сделал баг. Ну, в общем, ну, это достаточно классически. Ладно, что для этого нужно? Я еще раз, просто многие, несколько людей знают это. Вообще, что нужно для запуска инженерных практик на Visual Studio Team Services? Сейчас попробуем. Я обычно пишу вот так, но пока вы смотрите на экран, я вам скажу примерно так. Вы сейчас вечером возвращаетесь, делаете бесплатный аккаунт на visualstudio.teamservices.com. Ну, visualstudio.com, да, там создать бесплатный аккаунт, по-моему, 5 пользователей есть, да? Да. 5 пользователей бесплатные, и вы делаете портал вашей микрокоманды. Можно не разворачивать on-premis, пока не разворачивают. Ну, то есть это можно параллельно запустить. А я смеялся уже. А потом берете два сервера, ну, как сервера, два компа бэушных, и ставите их под столом. Вот так вот. Почему два, понятно? Чтобы отказоустойчивость была. Вот. И цепляете их к онлайну, ну, если условно позволяет безопасность, цепляете к онлайну их в качестве сборочных агентов. То есть реальная работа с 1С-сборкой может происходить и на серверах под столом. Для начального запуска и пилотирования в Agile мире такие MVP, Minimal Viable Product, полезны, ну, возможны и нормально. И вам нужны две сборочных линии. Вот по поводу двух сборочных линий. Нет, давайте я так еще. Учитывая, что вы... Что такое сборочная линия, как вы думаете? Ну, то есть, я сейчас про инженерные практики. Не-не-не, а кто сказал, что 1С? Что такое? Да, сборочная линия — это, да, это так называемая последовательность инженерных шагов при сборке автоматизированных. Никто же вручную не собирает. Поэтому вам остается дальше, после того, как вы подняли два сервера под столом, сделали из них два сборочных агента для того, чтобы проверить это руками, то, что сегодня покажет Артур с Никитой. Просто следующие они будут вам еще реально показывать все это дело. Вот. Вам остается как менеджеру наконец-то обратить внимание, а какой у вас процесс с вашей командой разработки 1С? Какой он у вас? Как вы принимаете требования, где у вас точки контроля релиза и так далее. Вы настраиваете, то есть, процесс Visual Studio Team Service, потому что инженерные практики, не привязанные к процессу, почти не едут, ну, от слова совсем. Но вернемся к сборочным линиям. Вот так выглядит развертывание на UAT контуре. Я всегда показываю этот слайд и всегда говорю, что такое развертывание на приемочном контуре, User Acceptance Tested, на приемочном. Многие думают, что это какая-то магия инженерная, то есть развертывание на приемочном контуре. Да? На самом деле это командный файл, КМД, развернуть на приемный файл, то есть это батник, ну вот если совсем по-честному, или PowerShell. То есть вы как менеджер определяете шаги, вот делается это в визуальном интерфейсе для Windows окружения, если у кого есть Linux окружение. А как можно развернуть 1С? Ну, на приеме штуку. Ну, вообще-то конфигуратор поддерживает запуск через командную строку. 1С-дизайнер // развернуть. Ну, то есть минус-минус развернуть. То есть это командный файл. Почему-то для всех вот эта сборочная линия развертывания становится какой-то магией инженерной. Хотя это командник, ну это батник. То есть, и самое главное, что большинство инженеров обманывают своих менеджеров. Они говорят, не-не-не. Развертывание 1С — это очень сложно. Это прям сложно. Это же у нас в 1С это не принято, да, то есть вот эта фраза. Как не принято, если на ИТС, на информационно-техническом сопровождении написано, то есть пакетный запуск конфигуратора для автоматического развертывания, для автоматического, ну, тестирования и так далее. То есть эти все возможности доступны и задокументированы. Помните, я говорил про людей? Это вопрос, как договоримся и как компетенции будем развивать. То есть на самом деле это вот так. И учиться писать тесты. Вот это одно из моих любимых. То есть для того, чтобы имплементировать практику автоматического тестирования, кто-то должен написать тесты. Есть люди, которые написали тесты для вас. Они называются дымовыми. Но фактически это робот, который что делает? Да, понятно. Фактически он за вас протыкивает все, что можно протыкнуть, и открывает все, что можно открыть. Но бизнес-логику он вас, за вас не проверит, только команда разработки в принципе понимает, что вообще от нее ожидает заказчик. Поэтому научиться тесты писать придется. И тестировщик вас здесь не спасет. Он не будет никогда писать тесты, потому что он не понимает бизнес-логики. В итоге, если правильный вот тестировщик вы начнете, он вас в любом случае станет членом команды разработки и так далее. Пишут тесты все. Все, кто что-то кодит, он пишет тесты на 1С. На экране, собственно, классический тест на 1С написанный. Вот это самый важный слайд. Да, все, что я сегодня рассказывал, это вот это. То есть, имплементировав инженерную практику, многие из вас видели, а может, многие не видели, вам понадобится вот такая архитектурная схема для имплементации инженерных практик в 1С. Опять же, в 1С. Не в компании же 1С, а в команде разработки 1С. Итак, вам понадобится центральный управляющий портал Visual Studio Team Services. Если он у вас есть, вам повезло. Если у вас он меньше версии 2015 Update 3, вам не повезло, да? Конечно. Вот. Итак, у вас Visual Studio Team Services, а дальше вы подцепляете три необходимых, ну, два билд-агента. Один, который обеспечивает вам репликацию вашего хранилища 1С разработки в Git сервер в режиме реалтайма, и вторая, которая обеспечивает вам сборку с дымовыми тестами. То есть контур выглядит вот так. Для начального, что вы получаете? Вы получаете хранилище проекта 1С. Первая инженерная практика — это версионирование кода, децентрализованное версионирование кода, коллективное код-ревью вы получаете на самом деле. То есть код-ревью всей командой. Вторую — это привязка work-айтемов. В терминах TFS это называется work-айтем, рабочий элемент. Кто не знает, просто можете спрашивать. Помните, я говорил, хранилище, помещение, каждый коммит хранилища привязывается к рабочему элементу в Visual Studio Team Services. И, соответственно, третья инженерная практика, которую на первом этапе нужно получить, это результаты автоматических тестов. Не будет этих трех инженерных практик, дальше вы не сдвинетесь совсем вы будете говорить, что в 1С это невозможно, или Team Foundation Server плохой. Вот, потому что никаких управленческих решений без этого вы принять не сможете. Да, это я ожидаю вопросов про BDD, про Behavior Driven Development, просто прям ожидаю. Это разработка от ожидаемого поведения. Ведь на самом деле тесты не любит писать никто. А вот протыкивать ожидания пользователя в кнопках в режиме, собственно, какой процесс ожидает, какое поведение ожидает от системы, это про behavior-driven development. Дело в том, что Team Foundation Server позволяет вам увидеть это тоже в реал-тайме. Вы знаете, какое поведение системы у вас протестировано. Эта инженерная практика также отображается в режиме test result. Да, ну это вот один из самых веселых вещей. Итак, как это вообще все сделано? Ну, на самом деле многие из вас, наверное, знают. Кто знает, как это сделано? Так, ага. Ну, Артур с Никитой. Итак, если у вас вдруг окажется в TFS, вы его можете, во-первых, расширить сами. Team Foundation Server поддерживает расширение с помощью плагинов расширений, так называемых. Очень много расширений расположено в том числе и на GitHub. Для Java команд, для .NET команд и так далее. Написаны они на TypeScript, это новая такая штука. Раньше на .NET нужно было писать, расширять. На PowerShell даже можно было. Ну, в общем, да, когда в 2012 году нам приходилось на .NET писать. Сейчас это все на TypeScript. И, собственно, продукт, который вам сегодня ребят будет показывать, называется Vanessa Tools. На самом деле он фриварный, то есть он бесплатный. И он поддерживает сейчас следующую, то, что я сегодня показывал, управление связью кода и требований, управление юнит-тестированием, я это называю управление юнит-тестированием, прям управление, да, то есть берешь, прямо управляешь, ну, запускает автоматическое юнит и модульное тестирование, поведенческим тестированием то самое, запуск 1С в режиме тест-клиента и прогон тестов. Вы же понимаете, что каждое помещение в хранилище, да, надеюсь, они не раз в неделю. Да? Я надеюсь, вы понимаете, что это про continuous. Я не зря спросил, что такое continuous. И одновременно с этим он позволяет управлять релизами и поставками. Многие забывают, что 1С, ну, то есть это обертка над штатными функциональностью 1С собрать дистрибутив setup exe и развернуть из него. Мало кто знает, что вообще-то в 1С есть дистрибуция. Многие 1С-ники привыкли обновлять конфигурациями, то есть 1С-ники, в смысле разработчики. Многие что делают? Как обновляют сейчас? без инженерных практик, а вручную, обычно из, из конфигуратора, в котором слили все версии, выгружают конфигурационный файл, заходят RDP почти на продуктивный сервер, загружают эту конфигурацию. И все вручную. Кстати, если кто-то вас делает за аутсорсеры, аутсорсеры за вас это делают, то они еще это, пока загружается конфигурация, они это время учитывают как эффективное. То есть, хотя работает за них конфигуратор. Но вот все это так происходит. На самом деле это все автоматизировано. Выглядит это вот так, да. Как инсталлировать? То есть все эти инженерные имплементации, чтобы получить исходный код, инженерные практики под названием хранилище исходного кода в Visual Studio Team Services, автоматическое тестирование и автоматическое, ну, даже там развертывание, достаточно нажать кнопку install. Это то, что мы сделали, ну, в общем, по прошествии 3 лет. Откуда брать имплементацию, я пока сказал так. То есть на самом деле вы можете сделать следующее. Если у вас есть контракт на Team Foundation Server, можете просто нажать кнопку install, вот, договориться с Александром, и как бы у вас будут эти все Vanessa Tools. Ну, либо договориться с нами, там, с SLA-ами, со всеми делами, в общем, чтобы по-правильному мы вас всему этому делу научили. Ну, вообще-то, поначалу это не совсем обязательно. То, что покажет сегодня Никита с Артуром, вы должны понять, что это делается условно там достаточно быстро на первом этапе. А вот сложные вещи — это отдельная история. Я отдельно хотел сказать сегодня, вообще, как это все начиналось. Просто немногие из вас все знают. Вообще начиналась история Team Foundation Server и 1С, инженерных практик, в 2012 году. То есть это не вчера началось. Есть доклад на Microsoft Edge Days, я могу скинуть ссылку, если кому интересно, где рассказывалось о первичных историях, как это вообще все имплементировалось в 2014 году. А сейчас у нас имеется третья редакция Vanessa Tools и около 200 команд по всей России, которые уже вот так вот активно развиваются. Я пишу 200, причем я на самом деле половину из них не знаю, потому что это те люди, которые условно взяли и запустились, и нам ничего не сказали. Ну, точнее, сказали, но я знаю только по слухам, но официально они ничего не рассказали. Поэтому это около 200 команд 1С, которые все это дело используют. Как вообще делать инженерные практики для 1С? Я вот специально сегодня говорю для 1С команд, хочу сам себя прерываю. Вы берете процесс Team Foundation Server, настраиваете его, как вы, как менеджеры, себе это все дело представляете, подключаете инструменты, в нашем случае это Vanessa Tools, на самом деле и 2 сборочных агента, и после этого внедряете точки контроля. Внезапно все очень просто. И это и есть, ну, назовем это DevOps'ом. Да, то есть это будет прикольно. Все знают, что это такое? Да, если вы думаете, что сия часа ваш меню, вас менет, ваша команда 1С разработки, и вы должны знать, что да, Enterprise Development Tools это новая IDE на базе Eclipse, которое большинство ведущих разработчиков будут у вас запускать. Я надеюсь, все об этом знают. Хотя бы мониторите, что месяц назад вышла очередная бета, и надеюсь, вы знаете, когда скоро будет релиз. А он будет уже в этом году, насколько, ну, по слухам хотя бы, по моим. Официально я не знаю. Но что это вообще такое? А это Eclipse. И если у вас есть рядом джаверы, да-да-да, если у вас есть рядом Java-специалисты, они вам скажут, что Eclipse уж, ну, конфигуратор, конечно, останется, естественно, куда он денется, любимый всеми конфигуратор 1С, но большинство ведущих разработчиков начнут кодить на Eclipse, а там прямая работа с гитом. И вот что самое важное для Team Foundation, туда штатно уже встроен плагин для коммуникации с системой задач. То есть в общую экосистему сейчас уже с Team Foundation сервером вставляется Team Explorer Everywhere. Он показывает разработчику, что на него запланировано. То есть ему даже на портал заходить не надо. То есть в его IDE уже встроена маленькая версия портала Visual Studio Team Services. На самом деле там и остальные системы LM тоже внедряются, вроде как. Но это штатный плагин Team Foundation Server. То есть он официально поддерживается Microsoft и развивается. Team Explorer Everywhere для Eclipse. И он встраивается в наш любимый EDT Graphite, потому что это тоже Eclipse. Вот. И, ну, как бы вот, вот таким вот образом. Это еще одна инженерная практика в 1С на самом деле. Многие просили в конфигураторе добавить возможность разработчику при помещении коммита в хранилище добавлять туда задачку прям сразу, чтобы он задачку перетаскивал внутри конфигуратора. В конфигураторе это сделать невозможно, а в EDT уже можно прям сразу тут же, разраб сразу двигает законченные, завершенные задачи, он больше не отвлекается ни на что. Это вот история про EDT. Про EDT я скажу то, что имею право говорить. А я скоро вроде как релиз, ну, вроде как, ну, это я так, вроде как. Я вообще знаю как, но когда. Но так как на партнерской информации конференции ее нельзя распространять, поэтому вроде как релиз. Вот, в течение 2017 года, это вот официально пошло по каналам, происходит наращивание компетенции у команд. То есть если ваш ведущий разраб сейчас не скачал, ведущий центр компетенции по 1С, если у вас он не скачал себе Eclipse, не поставил и не попробовал потыкать его палочкой, вот, то как бы вы подставляетесь. Ну то есть вы от рынка отстаете. И будет развитие. А вот что касается имплементации наших инженерных практик, ну вот то, что мы рекомендуем, как разрабатывать в 1С мире и с помощью каких систем управления, то мне сие неизвестно, но, возможно, будет имплементировано. Ну вот как-то так я сегодня хотел вам рассказать. И так как у меня 10 минут, и прежде чем кофе-брейка, я все-таки попробую. Я считаю, я сейчас закончу просто, я считаю, что основная ошибка менеджера при имплементации инженерных практик в 1С это считать, что 1С это что-то прям такое удивительное, которое нельзя имплементировать в общий стек. И второе, это то, что инженерная практика это просто гит-сервер поставить. Я сегодня пытался до вас это донести, что если вы как менеджеры вот поставили гит-сервер, если вы не считаете раз в неделю коммитов, ой, там еще классно, а вы поругаете 1С-ников, сколько коммитов они сделали. То есть они так начнут волноваться по этому поводу. Во-первых, они ну, увидят, что их, во-первых, контролируют, и они будут реально поменьше коммитов делать, не полный, то есть, ну, то есть не ждать неделю, и только потом им одно помещение в хранилище помещать, единый там CF-ник какой-нибудь, скачанный с инфостарта или еще как-нибудь день добытый. Вот. А я вас троллю, потому на самом деле, просто я понимаю, что вы знаете, что такое инфостарт. То есть как поступают 1С-ники? Они говорят вам, что работают, потом скачивают что-то из инфостарта, вы же не видите хранилище, а 30 минут тратить на сравнение версии вам лень, ну как менеджерам, не до этого. И они потом в конце недели вам раз что-то поместили, сказали, мы поместили, ну то есть вот, работайте. То есть кто что делал в течение недели, какая активность, то есть были ли синхронизации. А тут руководитель центра компетенции или контролер, он визуально на портале может увидеть, собственно, были ли помещения каждое утро, каждый день. Очень клево, когда ты в течение недели не видишь ни одного коммита от 1С-ника в хранилище, просто вообще, когда задача поставлена в пятницу. Это достаточно классическая штука. Ну вот такую информацию я хотел до вас донести, потому что как запустить инженерные практики и что получится, сейчас расскажут после кофе-брейка Артур и с Никитой, они будут показывать кнопки, какие нажимать. Но я жду от вас сейчас вопросов. Да.
Сколько стоит тест в терминах?
А сейчас, поэтому мы пришли сегодня с Артуром. А тестов нет. Да, и вот это наш классический холивар. Считается, что разработчик не должен тестировать. Для вас, как для менеджеров, опять же, для всех говорю, называйте отдел тестирования отдел контроля качества, Quality Assurance Manager, вот для начала. И вот там бюджет на проведение контроль качества. Энна, вот именно, вот те, кто производственник, у вас же есть ОТК, да, то есть кто в производстве работает. ОТК — это тетки, сидящие, ну, тетки. Вспоминаю свою юность с тракторным заводом. Если ты как токарь, разработчик, да, сейчас модно, в этом году модно говорить аллегориями. Если ты как токарь-разработчик превысил допуски по детали на конкретном станке внутри цеха, как разработчик, то тебя поругает только мастер, ну, матом в основном. Вот. Но в принципе беды нет. Нету, то есть это собственно, вот это тестирование. То есть когда ты сам себе взял и протестировал, взял микрометр и протестировал, блин. Ну, допуски, чтобы, ну, если кто помнит, да, то есть, ну, если ты там нарезал резьбу, ну, условно, допуски не превысил, и только потом ты несешь quality assurance к женщине на ОТК на выходе из цеха, которая берет тот же микрометр, или, может, другой микрометр, проверяет твои допуски, но если это она обнаружила, что ты допуски превысил, тебя лишат зарплаты. разницу, понимаете, между качеством и тестом. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, сколько стоит тесты, для меня это звучит, сколько стоит разработка. Ну, потому что вообще-то разработчик обязан тестировать. Вот кодер, джуниор, возможно, нет, но сейчас и их учат. Поэтому сколько стоит разработка с тестами? Ну, она чуть дороже, чем разработка без тестов на сегодня. Но если посчитать затраты в течение года, мои ребята, опять же, отвечаю чуть длиннее. Наш коллега, Кирилл официально сказал, что можно его упоминать, Кирилл, IT-директор из Роско, может вам сказать другую цифру, это rosco.ru, вы можете у него спросить, в Фейсбуке его найти, он может вам точно сказать процент реворка без тестов. Сколько стоят тесты, если возврат на доработку в течение года составляет 76% задач, возвращаются без тестов на разработку? А с тестами... Ну, я скажу 0, потому что это цифра из Красноярска. Вообще 6%, если так вот среднее по рынку. 6% задач возвращаются на доработку, реворк, переработка. Поэтому сколько стоят тесты? По-моему, они не стоят. Это, по-моему, вообще инвестиции. Но поэтому меня лучше не спрашивать про тесты. Вот. А я вообще считаю, что тестов нет, нужно описывать поведение, потому что я бихевиорист, я на БДД пишу. Вот.
Алексей, вопрос. Понял, что по сути в данном случае Visual Studio, да, Team Services, она в том числе и Jenkins заменяет вот тех схемах, которые до этого мы видели.
Да. Я могу прокомментировать. Да, у Team Foundation Server содержит в себе Team Foundation Build Agent, Team Foundation Job Pipeline Definition. То есть в целом он заменяет Jenkins. Но, Женя, можно же сказать, да, что, то есть на самом деле. Да, смотря что сказать. Ну, на самом деле, практика показывает. Ну, давайте я вам практически разговариваю. Да, Team Foundation Server позволяет вам, как менеджер, интегрировать Jenkins туда же в пайплайн. Там есть job, вызвать job из Jenkins, то есть на самом деле. То есть это всего лишь шаг. Просто так бывает. Дело в том, что Jenkins open source экосистема развитая достаточно. И она у вас может быть. Вот для этих ситуаций, как бы вот. Ну, технический инструмент не важен. Важна инструмент инженерная практика. Ну, то есть. Для начала позволительно, ну, то есть можно работать с билд-агентами TFS. Если ваши джаверы прям, ну, джаверы в данном случае, скажут, мы не хотим работать Team Foundation, например, 1С команда может сказать, она может, 1С обычно команды говорят, мы не хотим работать ни там, ни там, поэтому там вообще вопрос, да, да, да. Да, то есть, да.
Как бы маленький комментарий. На самом деле, раз. На самом деле достаточно частая практика. Вот TFS использует Java команды. Они до этого использовали, скажем, Jenkins при переходе. И в общем никаких проблем. Да, вот как сказал Алексей, собственно, что происходит? Там билд собирается, вызывает job Jenkins, да, там дальше Jenkins отрабатывает, передает информацию в TFS. То есть единая репортинговая система для принятия управленческих решений у вас остается. Это достаточно такая распространенная, да, практика.
У меня обычно следующая практика. Это все зависит от того, кто у вас будет отвечать за, будет центром компетенции по инженерным практикам. Это от него зависит. Руководителем вот, вообще в целом. Jenkins, он гиковский. То есть это здравствуй GitHub, здравствуй участие в open source сообществе. Это про Jenkins вообще. То есть это вот эта история. Он гиковский, потому что все там настраивается очень гибко. Очень гибко все настраивается, но с нуля нет никаких настроек почти совсем. У Team Foundation сервера очень много дефолтных настроек с помощью, вот, в том числе и Vanessa Tools. То есть условно тыкни в нужные кнопки, запусти и начинай приносить себе пользу, а дальше разберемся. Выбрать. Поэтому заменяет. И тут же заменяет? Нет, не заменяет. Потому что Jenkins — это все-таки еще и сообщество, и экосистема гиков. Вот если вы хотите с гиками, то это Jenkins плюс TFS. А если вы хотите, ну, более такой управляемый процесс в контексте Microsoft, ну, то есть в экосистеме Microsoft, это Team Foundation Server с билд-агентами. На самом деле там тоже есть GitHub, но там Marketplace удобнее. Вы как менеджер можете нажать кнопку Install. В Jenkins есть, конечно, Install, но он такой нетривиальный, что ужас. Ну поэтому так, я так отвечу. Давайте еще попробуем. Да. Причем, я вам так скажу, у Серебряной пули опыт есть со всеми LLM-системами, так уж получилось, что ТФС, что он такой удобный оказался.
Ну, просто понимаете, у нас компания, где как бы, ну, большое количество продуктов, и 1С там один из многих, и все работают в Jira.
А, вам повезло, наверное. Я не могу ничего сказать про стек Atlassian. Я могу только одно могу сказать про стек Atlassian. Компания Atlassian что-то не очень как-то активно смотрит на нас, 1С-ников. У нас есть 4 бага, зарегистрированные в сервере Bamboo, Stash и так далее, еще от 2012 года, когда мы выбирали. Эти баги, мне оповещение до сих пор приходит, что люди подписываются, они не решены. Поэтому с точки зрения менеджерских рисков, я для 1С, ну я, допустим, рекомендовать не могу. Не едет, Jira тяжеловато, честно. Team Foundation Server запускаешь, и оно понеслось. Он монолит, он менеджерский такой монолит. И там все. И самое главное, что я вам хотел сказать, вы портфолио в Jira, Jira это всего лишь система. Вы с плагинами, то есть Team Foundation Server совокупная стоимость владения по пользователям, по-моему, идентифицируется, а в Jira по плагинам. Для того, чтобы запустить портфолио Backlog Stash, как код-ревью, это отдельный плагин, плюс 50 тысяч долларов. Ну, в общем, там условно, как так далее.
У нас используется просто как issue tracking и bug tracking.
Ну, давайте так. Адаптер Jira TFS, он существует, его можно цеплять. То есть, опять же, мы же не про это. То есть, у вас Jira как issue tracker, значит, у вас Bamboo сервера нет. У вас нет сервера сборок. У вас нет Crucible или Stash, гид-сервера, так называемого. Там это отдельных денег стоит. TFS — это все просто встроено, и оно, как бы вам показать. А сейчас Артур покажет, вы увидите. Это всего лишь закладка. Work, работа, код, build, релиз и, по-моему, тесты. Есть еще performance load, но это такая отдельная история. На самом деле, как потестировать производительность 1С? Вот кто мне сейчас, вот кто с 1С связан? Запустить 50 тысяч тест клиентов, и вот вы протестировали производительность. Дальше просто метрики с СБД собираете. Ну, вот как-то так. Была бы инфраструктура. Давайте еще вопросы. Я вот говорю, я сегодня менеджерский.
Я чуть-чуть потроллю, а сумеет ли ТФС отобразить первый коммит, допустим, зупа?
А что зупа? А ERP не?
Ну, просто, допустим,
у нас... Конечно. Да. А ТФС отображает ERP-22241 очень даже хорошо. Первый коммит, и, кстати, он не вешается. Дело в том, что если кто, у кого стоит ТФС низом, вы должны понимать, извини, я сейчас про техническую особенность. Дело в том, что там все строки, там SQL, Analyzer Services, вообще лапкубы, там достаточно все клево. Продексировать. Там не совсем реляционное БД для всего этого дела. Отображение. Соответственно, когда вы отображаете визуальный интерфейс, он рисуется быстро, потому что все закэшировано на кубе, который предрасчетный, в том числе и исходники. Поэтому первый коммит зуб. Че зуб? Вот, ERP-2.1, 5,5 миллионов строк, включая регламентированную отчетность. Не-не-не, все нормально. А? Строк кода, да. Да, строк 9 миллионов. То есть, а так строк, эффективных строк кода 5,5, а 9 миллионов это если совокупно, считая про пустые строки. Нормально. GitHub вешается на ERP, но выдерживает. Вот Bitbucket вешается, GitHub нормально. TFS вообще живет хорошо. Про GitLab не будем, он такой пока своеобразный. Он, да. Но,
я не очень понял, разрабатывает все-таки EF-конфигуратор или стрейфой?
Вот здесь, да, я специально открыл. Давайте так, а это про объем изменений. Если я сейчас приду к вашим... ну, представьте, что вы сейчас вернулись с нашей конференции, сейчас Никита с Артуром покажет, вы приходите и говорите, значит, все, так, все, все, все. Значит, ведем учет задач, портфолио проектов в ТФС, EDT ставим, да, то есть конфигуратор запрещено, ставим EDT, работаем только с гитом. А образование у вашего 1С-ника ветеринар. Я напомню, в 1С мире очень мало у кого есть профильное IT-образование. Вы просто про это, ну, вы же это знаете, скорее всего. Я знаю клевых 1С-ников. Один по образованию детский психолог, он прям классный. Один по образованию детский психолог, а другой по образованию ветеринар. Инженер-ветеринар, правда, но ветеринар. Причем это наш сотрудник, это который автор курса по БДД. Вот, то есть, и мы его так подтраливаем немножко по этому поводу, но в реальности это так. И если забрать у него сейчас родную экосистему конфигуратора с хранилищем, все выигрыши от инженерных практик упадут, ну, в смысле, они будут сожраны именно объемом изменений. В следующие 4 недели он у вас будет только изучать, что такое Git, что такое Eclipse и так далее. Поэтому мы это не меняем. То есть это только для релиз-инженеров и для менеджеров. То есть это имплементация инженерных практик для релиз-инженеров и менеджеров. От одного. Меня об этом лучше не спрашивать. Еще раз, разработчик у вас один, он работает в привычной ему экосистеме. Вы его заводите только на портал, где вы управляете проектом. То есть на самом деле, если у вас есть менеджмент, управленец, и есть хотя бы один разработчик, который его хоть как-то хочет контролировать, это ваша история.
Но если как бы я разработчик не могу контролировать двоих человек, как бы не знаю, что он там за месяц поместит 30 коммитов, то ну, какой из меня менеджер?
Но это вы делаете вручную, то есть планируете, а я напомню, у вас бред заказчика, то есть в 1С мире входящие требования выглядят примерно так, добавьте реквизит, ромашка на форму, вот, и там
это
очень
не
много,
всегда так.
Да, и много уходит на анализ, то есть у вас как менеджера с точки зрения бэклога очень много времени должно уходить на анализ требований, структуризацию.
Ну, есть бизнес-аналитики.
То есть у вас команда так расширяется, у вас два разработчика, аналитика, вы менеджер, уже четыре. И это тоже ваша история.
Ну, аналитик, это он как бы шарится между командами.
Ну, это тоже, вот, это то, что сказал Саша. То есть 20% в том проекте, 20% в этом и так далее. То есть, как, давай так, если IT-департамент от 15 человек, IT-департамент, включая инфраструктурщика, я советую имплементировать инженерные практики, ну, хотя бы в базовом дубовом варианте. Это прям мой совет прям сразу. Ну, IT-департамент весь. Если команда разработки 1С, ну, условно, больше, если он перфекционист, как я, то тогда один и больше, то есть, как бы, ибо не надо. Вот. А если больше двух, то добро пожаловать в эту историю. Да.
Чё? А еще если... Я бы добавил, что если у вас несколько систем, то есть не один человек сидит на одной системе всю жизнь, он ее очень хорошо понимает, ему не нужно там дополнительный анализ и так далее. Вот если несколько систем, то есть он постоянно переключает свои контексты, и, соответственно, часть забывает, часть не понимает и так далее. Вот уже, соответственно, это, как правило, у всех есть.
Да, я по-другому сформулирую. Этот вопрос, он достаточно менеджерский. Когда необходим, знаете, он такой больше отговорочный, то есть мне не надо, да, то есть я не про вас, то есть мне... А, понимаете, ну вот Гартнер, вот Александр поделился с вами цифрами по миру. У меня есть цифры Гартнера, которые я добыл из их отчета. Там есть, говорится о том, что инженерные практики, там прям цифры, на 22% эффективнее, на 40% туды-сюды и так далее. Там есть обоснование. Причем там же написано количество. Если у тебя есть айтишники, то ты будешь вот настолько эффективней. Там так написано. Если... как говорит одни мои знакомые из Питера, если вы еще не близки к пониманию, что вам это надо, то как бы что вы мне, меня, евангелиста, спрашивать или Артура о том, что нужны тесты? Да Артур уже 15 лет через тесты разрабатывает, начиная с семерки. Если кто не помнит, то через тесты можно разрабатывать и на 1С 7.7. Ну, вот таким вот образом. И ТФС работает с 1С давно. То есть, опять же, я сейчас начинаю говорить как евангелист, потому что, ну, как бы мне вообще достаточно странно эти вопросы. IT-отдел от 15 человек, команда разработки от двух эффективных разработчиков. Если есть еще шаренный аналитик, то здравствуйте. Да, меня не остановить, я знаю. Да, 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 да. Сейчас прерваться, у нас в любом случае будет еще... Давайте так, я подытожу и закончу. Я хотел для вас, как для менеджеров, сказать сегодня следующее, прежде чем вы увидите, что это действительно легко, что это все несложно, и магии здесь никакой нет. То есть нужно просто ставить себе в портфолио задачу имплементироваться, и понеслась. И дальше только итерации. Ну и выберите центр компетенции. Все-таки кто у вас из разработчиков совместно с вами будет все это дело имплементировать. Греф выбрал, у него целая компания, Сбертех называется.